говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Разговоры с небожителем». Беседа о книге Соломона Волкова «Разговоры с Бродским». Впервые в эфире 31 марта 1998 года.
Вышла по-английски в издательстве Free Press и по-русски в эмигрантском издательстве «Слово» книга Соломона Волкова «Разговоры с Иосифом Бродским». Это, несомненно, выдающееся событие. Книга бесспорно удалась. Бродского удалось разговорить. Говорил много и охотно. Я бы сказал, не без энтузиазма. Это впечатляет тем более, что эти разговоры с поэтом Волков вел на протяжении полутора десятков лет, и за это время Бродский не охладел к проекту. Может быть, потому и не охладел, что работа велась исподволь, что называется, не утомляла. Но вот кого уж наверняка она утомила, так это Соломона Волкова. Он проделал колоссальный труд. Ведь в каждой беседе, это видно из книги, он тщательно готовился, прочитывал массу литературы. В книге, например, есть главы о Роберте Фросте и Уинстоне Одене, любимых англоязычных поэтов Бродского. К соответствующим беседам Волков прочитывал не только стихи Фроста и Одена, а это трудное дело, читать поэзию в подлиннике не на родном языке, но и литературу о них, например, трехтомную биографию Фроста, написанную Томпсоном. Да и вообще разговаривать с Бродским было нелегким делом. Интересно, что он на эти разговоры пошел. Можно предположить, что его на это толкнуло. Думается, большой международный успех другой работы Волкова, мемуаров Шостаковича, им записанных как результат таких же разговоров. С Волковым можно иметь дело, он его исполнит на высоком уровне. Такая, думается, была у поэта мысль. И Волков не обманул ожиданий. Ассоциация немедленно тут возникает со знаменитыми разговорами Гёте, записанными Экерманом. Но и разница большая есть в пользу Волкова. Экерман был простым протоколистом, записчиком Гёте, а Волков инициировал беседы с Бродским, самый проект представил и успешно его осуществил. Сделана большая культурная работа. Что, на мой взгляд, важнейшее сделано? Книга помогает понять Бродского. Она дает, я бы сказал, ключ к многочисленным шифрам его поэзии. Яснее делается тематика Бродского, самое мировоззрение его. И сам человек яснее делается, а это очень много. Потому что главный вывод, следующий из прочтения книги, о масштабе личности как условии поэтического творчества и его воздействия. Понимая, что большой поэт – это едва ли не в первую очередь большой человек – что поэтический дар – условие, конечно, необходимое, но недостаточное для создания большой поэзии. Литературно одаренных людей сколько угодно, и талантливых поэтов достаточно, но гениальную поэзию способны создавать только очень значительные и крупномасштабные люди. Каким же человеком был Бродский? Что становится понятно в отношении его личности по прочтению книги Волкова? Вот об этом я и буду сегодня говорить. Отнюдь не о стихах Бродского. Стихи в его собственных книгах. Но, повторю, их лучше понимаешь, вглядевшись в человека. Главное, суммарное, генеральное впечатление о человеке. Бродский не носился с собой, не был самовлюбленным, не обладал этой столь часто раздражающей в людях искусства преувеличенной заботой о себе, о своей славе, об оценке современников, вообще о всяческом престиже. Любил искусство в себе, а не себя в искусстве, словами Станиславского. Не участвовал в литературных крысиных бегах. Есть такое американское выражение, обозначающее жизненно-карьерную гонку. Не делал карьеры ни в коем случае, и биографии себе не делал, она сама делалась. Это Ахматова произнесла о нем знаменитую фразу: «Какую они нашему рыжему биографию делают? Они, значит, большевики, советская власть». Шедевром этого невольного творчества был, конечно, процесс Бродского, сделавший его международно знаменитым еще до того, как узнали его стихи. Но вот что интересно, вот что, можно сказать, изумляет. Бродский сам отнюдь не придавал этому событию такого уж большого значения. Вот что он сказал об этом Волкову.
Могу сказать, что не ощущал все эти события ни как трагедию, ни как мою конфронтацию с властью. Я отказываюсь все это драматизировать. Поверьте, никакого впечатления все это на меня не произвело. Действительно никакого.
Это может показаться даже и кокетством, но Волкову не показалось, что говорит очень в его пользу. На эти высказывания Бродского он заметил: «Я понимаю, это часть вашей эстетики». Очень проницательное замечание. Ведь где-где, а в эстетике своей художник не может быть неискренен. Это так же невозможно, как, скажем, изменить данное тебе от природы лицо. И в то же время в эстетике, так парадоксально сформулированной, открывается некое этическое измерение. Вообще, должен сказать, что это меня в разговорах Бродского удивило едва ли не более всего – напряженность его морального сознания. Он очень много говорит об этике, ей-богу, не меньше, чем Солженицын. И открывается обаятельная черта в его морали. Как раз вот это самое, с трудом произношу это неадекватное вроде бы слово – скромность. Вот потрясающее своей неожиданностью место из разговоров Бродского. Он рассказывает, как его везли в ссылку в Столыпинском вагоне.
И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик. Ну, как их какой-нибудь Крамской рисовал. Точно такой же. Эти мозолистые руки, борода, все как полагается. Он в колхозе со скотного двора несчастный мешок зерна увел. Ему дали 6 лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет, и никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек, ни в России, ни на Западе, на его защиту не подымется. Никогда. Просто потому, что никто и никогда о нем не узнает. Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось. Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил. Ни BBC, ни «Голос Америки». И когда видишь такое, это, ну уж больше ничего не надо. Потому что все эти молодые люди, я их называл борцовщиками, они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен, а может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет.
Еще раз скажу, в Бродском тут слышится Солженицын, едва ли не текстуально. Но я очень бы не торопился на основании подобных высказываний говорить что-нибудь о каком-нибудь народничестве Бродского. Чего не было, того не было. Рассказ этот повернут острием не за народ, а против интеллигентского самокопошения, против тусовочного интеллигентского сознания. Интересно, это поэтическая словесная мелочь, но такая выразительная. Борцовщик, по аналогии с форцовщиком. Не нужно носиться с собой, живя в трагическом мире. Вот поинт Бродского. И тут, и вообще во всех его разговорах, и в творчестве его. А мир трагичен не потому, что существует коммунизм или колхозы, а изначально. Вспоминается старая шутка. Ему не советская власть не нравится, ему мироздание не нравится. Но, сказав такое, сразу же останавливаешься и задумываешься, а так ли это? Вернее, можно ли перевести сознание трагедийности бытия в оценочный план? Нравится, не нравится? Ведь Бродский таких оценок отнюдь не дает, не делает. Он моралист, но не морализатор. Он стоик, принимающий мир таким, каков он есть». Повторяю и подчеркиваю. Главное в Бродском – масштаб. И масштаб этот крупный, предельно крупный. Не имеет значения не то, что личность, а ее проблемы и неприятности, испытываемая ею боль. Личные неприятности, какая-нибудь там отсидка, если она не грозит тебе неминуемой смертью, мелковата для трагедии. Вспомним замечательный афоризм Бродского. «В настоящей трагедии гибнет не герой, а хор». Или, как еще он сказал в этих разговорах, «важен крик, а не боль». Буквально, боль биографична, крик внеличен. Вот главное в его масштабе – внеличностность, сверхличное измерение. Впрочем, тут нужна прямая цитация. Это из разговора о Цветаевой. Интересно, как он начал этот разговор с Пушкина.
«Принято думать, что в Пушкине есть все. И на протяжении 70 лет, последовавших за дуэлью, так оно почти и было. После чего наступил 20 век».
И дальше непосредственно Цветаевой, пережившей вместе с нами времена, которые Пушкину и не снились.
Цветаева действительно самый искренний русский поэт. Но искренность – это прежде всего есть искренность звука, как когда кричат от боли. Боль биографична, крик внеличен. Тот ее отказ перекрывает, включая в себя вообще все, что бы то ни было. В том числе личное горе, отечество, чужбину, сволочь тут и там.
После этого Бродский произносит замечательные слова о том, что в искусстве важен не опыт, а материал. Цитирую, «жизненный опыт ничего не подтверждает. В изящной словесности, как и в музыке, опыт есть нечто вторичное». Конец цитаты. То есть опыт – это опять же что-то, как теперь говорят, личностное. Что же такое материал? Можно подумать, время, история, трагедия истории. Оказывается, нет. Материал – это язык. Тут начинается важнейшая тема Бродского. Он об этом говорил много раз в многочисленнейших эссе и в Нобелевской своей лекции. Процитируем из разговоров с Волковым.
У поэта перед обществом есть только одна обязанность, а именно писать хорошо. То есть обязанность это по отношению к языку. На самом деле поэт – слуга языка. Он и слуга языка, и хранитель его, и двигатель. И когда сделанное поэтом принимается людьми, то и получается, что они в итоге говорят на языке поэта, а не государства. Например, сегодня итальянцы говорят на языке, который большим обязан Данте, нежели всем этим гвельфам и гибеллинам с ихними программами. На сегодняшний день русский человек не говорит языком передовиц. Думаю, и не заговорит. Советская власть торжествовала во всех областях за исключением одной – речи.
Это замечательные слова, и о них можно долго говорить, но тут хочется подпустить небольшой завиток, такую арабеску. Что первым делом приходит на ум, когда мы вспоминаем неофициальную, неофициозную речь эпохи коммунизма? Анекдоты и жаргон, сленг, так сказать, профанация официоза. И вот что крайне интересно, речь самого Бродского густо насыщена этим советским, или лучше сказать, антисоветским сленгом. Это не случайно, в этом есть система и метод, есть выбор. Хочется сказать, нравственный. Это то, чего не понял Солженицын у Бродского, однажды даже печатно высказавшись в американской прессе о нечувствии Бродским русского языка. Он, Солженицын, не учел, что русский язык советского периода ориентирован не на дали, а как раз на сленг. Примеры его у Бродского многочисленны и поразительны, особенно резко выделяясь в сочетании с языковыми реалиями высококультурного человека. «Я переводил английских метафизиков в основном для Кришны». Шей. Или главное в ахматовской фене – афористичность. Это вульгарность, переведенная в прием, педалированная, сыгранная, то есть художественно значимая. И тут очень интересно открывается Бродский. В нем начинаешь замечать некий синтез простонародности и аристократизма. Если подумать и кое-что вспомнить, например, Льва Толстого, то подобное сочетание не покажется таким уж парадоксальным, наоборот, как бы естественным, чуть ли не обязательным. Горький вспоминал, как его покоробили в разговоре Толстого многочисленные нецензурные обороты. Он готов был обидеться, посчитав, что это с ним, с простолюдином Пешковым, Толстой так разговаривает, полагая, что тот не понимает иного языка. А потом увидел, что Толстой со всеми так разговаривает. Тема тут «художник как хозяин языка». Но вот эта хозяйская повадка, этот аристократизм попробую рассмотреть не в плане поэтики Бродского, а в плане его этики. Тут просматривается некая экзистенциальная позиция. Об этом и поговорим.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете выпуск «Русских вопросов». Его название «Разговоры с небожителем». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Спешу оговориться. Это, конечно, абстракция. Отделять у Бродского этику от поэтики. Поэт – существо целостное, тотальное. У него все – стихи. Тема здесь в том, что поэтическое творчество для Бродского – это и есть нравственная деятельность. Вот как он говорил об этом с Соломоном Волковым.
Дело в том, что в настоящих людях, в людях реализовавшихся, есть особая мудрость, когда вы понимаете, с кем или с чем имеете дело, независимо от того, что человек перед вами сидящий вякает, без разговоров. Это чутье, этот последний главный инстинкт связан с самореализацией и, как ни странно, с возрастом. То есть до этого доживаешь, как до седых волос, до морщин. Я подчеркиваю важность самореализации. Есть некие ее ускорители, и литература – это один из них. Я думаю, что читатель, как это ни грустно, всегда отстает. Я не хочу сказать, что автор – существо высшего порядка, но все-таки психологические процессы…
Бродский замялся. «Протекают на разных уровнях», – подсказывает Волков.
«Главное, с разной скоростью», – продолжает Бродский. «Я, например, занялся изящной словесностью по одной простой причине. Она сообщает тебе чрезвычайное ускорение». Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи, которые тебе, в принципе, приходить не должны были. Вот почему и надо заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься литературой? Это необходимость видовая, биологическая, долг индивидуума перед самим собой, перед своей ДНК. Во всяком случае, следует говорить не о долге поэта по отношению к обществу, а о долге общества по отношению к поэту или писателю. То есть обществу следовало бы просто принять то, что говорит поэт, и стараться ему подражать. Не то, что следовать за ним, а подражать ему.
В этом высказывании несколько слоев, несколько тем. Первое – самореализация как долг личности перед собой, антропологический долг. Этика самореализации – это аристократическая этика, это Ницше, если угодно. Здесь в словах об антропологическом долге слышится тема его сверхчеловека, структурное сходство налицо. Вторая тема – о примате поэта, о главенстве, доминации поэта в обществе как норме долженствования. Это идет из той же аристократической установки, но тут уже отечественная нота слышна – российский культ поэзии, литературы, писателя как учителя и вождя. Однако эта русская тема преломляется у Бродского, опять же, в аристократическом ключе. В русской традиции писатель-вождь, потому что он одновременно слуга народа, жертву ему своим творчеством приносящий. У Бродского другое. Общество должно подчиняться поэту, а не поэт обществу. Тут не только Ницше, но Ибсен, Брандт, а еще лучше строитель Сольнес. Но, и вот тут гениальность Бродского больше всего сказывается, аристократизм его не кастовый, а народный все-таки. Что такое поэзия как аристократическое занятие? А то же самое, что древний миф, слагавшийся в самом что ни на есть низу, вообще до различения верха и низа. Если не литература как таковая, то поэзия во всяком случае живет вне этих развлечений.
Искусство по природе, по сути своей, иерархично. Сознание литератора тоже иерархично автоматически. В этой иерархии поэзия стоит выше прозы. Хотя бы потому, что поэзия старше. Поэзия вообще-то очень странная вещь. Она достояние троглодита и сноба. Она может быть произведена и в каменном веке, и в самом новейшем салоне. В то время как для прозы необходимо развитое общество, развитая структура, какие-то устоявшиеся классы. Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важно, как принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти нет.
Смысл этих гениальных и абсолютно аутентичных слов – поэт – существо внесоциальное, если не антисоциальное. Это явление природы, а не общества, не культуры, не истории. Это вот и есть, вспомнив знаменитый термин, столь долго искомый благородный дикарь Жан-Жака. У Бродского Крусо имплицитное уточнение. Если и существует благородный дикарь, то это поэт. Вот почему человек, просто человек, Бродского не интересует. Вот почему он так много говорит в этой книге о неважности, ненужности опыта, индивидуальных неурядиц, биографии и даже истории, тем более истории. История и культура – это то, что, как и человек, обречено на неминуемую гибель в масштабе времени, переходящего в вечность. Цвет времени серый, говорит Бродский, но это цвет смерти. Поэт – это существо, стоящее с глазу на глаз не с историей и культурой, и даже не с временем, именем и вечностью, а с бытием и небытием, с Богом, попросту говоря, если здесь уместно слово «попросту». Знаете, что я все время вспоминал, читая разговоры с Бродским? Книгу Алексея Федоровича Лосева «Античный космос и современная наука», где подробно описывается интимное зерно античного мировоззрения, представление о так называемом «мировом годе», в течение которого сгорает и вновь возрождается Вселенная. Именно так. Бродский грек, античная фигура. Но, возведя разговор о нем к такому предельному временному и пространственному масштабу, не мешает пафос снизить иронией. И тут я вспоминаю, как был описан Бродский в романе Василия Аксенова «Скажи изюм». Там его звали Аликонский, и выяснялось, что он не еврей, а грек. Вспомнив Аксенова, мы неотвратимо возвращаемся на Землю, даже не на астрономическую с большой буквы, а на цивилизационные асфальты. Тут есть тема, кровно меня задевшая. Волков инициировал разговор о биографически-историческом аспекте литературы, о культурном значении соответствующих разысканий, о необходимости проецировать искусство на историю общества, даже на биографию художника. Бродский на это сказал.
Меня совершенно выводит из себя, когда, например, литературоведы посвящают свою жизнь доказательству того, что Альбертина у Пруста на самом-то деле Альберт. Это не литературоведение, а процесс обратный творчеству. В частности, творчеству исследуемого писателя. Расплетание ткани. Представьте себе, литератор сплел все это кружево, скрывая некоторый факт. Сокрытие зачастую есть источник творчества, форма созидания, если угодно. Автор как бы набросил вуаль на лицо, и тот, кто расплетает это кружево, раскрывает всю эту сложную фабрику, занимается делом прямо противоположным творческому процессу. Если угодно, это сожжение книги, ничуть не лучше. Нет ничего бездарнее, чем рассматривать творчество как результат жизни тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что она ушла. Биография, повторяю, ни черта не объясняет.
Волков возражал ему, и очень дельно, по-моему. Вообще, тут Бродский говорил с голосом Ахматовой, сказавшей: «Фрейд – враг творчества номер один». Короче, я с Волковым согласен, а не с Бродским. Но вот тут-то и сказывается отличие литературного гения от человека, просто интересующегося литературой и ее обстоятельствами. Если это и ошибка, то Бродский имеет на нее право. Тогда зайдем с другого фланга. Я все-таки углядел у него одну слабость, слабину, можно сказать. Бродский, говоря об Одене, рассказал такую историю, имевшую место в Кембридже.
Я помню, мы с Оденом пошли на ланч в месс-холл. И не то чтобы Оден и его коллеги третировали, но им было совершенно на него наплевать. Знаете, когда тебя оттирают от миски, от стола. Это такая английская феня, дескать, у нас академическое равенство. Но на самом-то деле какое же это равенство? Есть люди гениальные, а есть просто. И профессиональные академики это должны бы понимать. Думаю, они это так или иначе понимают. Так что на самом деле это подлинная невоспитанность, подлинное неуважение.
Вот когда у Бродского комплексочек выскочил. И история, и биография выявилась, и личные обиды многих лет. И дело даже не в утрате метафизического масштаба. Нечего здесь стрелять из пушек по воробьям. Сказалась тут глухота конкретной культурной ситуации. И глухота какая-то наигранная. Я не могу представить, чтобы Бродский не понимал, в чем тут дело. Ведь что совершенно ясно. Оден это так не воспринял, потому что он сам англичанин с головы до ног, и никак его не задевала эта академическая небрежность. Тут не литература, а habeas corpus act. Любой англичанин считает себя самодостаточной и самоценной личностью, и не надо ему для этого гениальные стихи писать. Бродский здесь не за Одена обиделся, а давняя обида за себя сказалась. Спроецировал на Одена опыт своих многочисленных неудач и болей. И обида была на Россию, конечно. В Англии-то, в Кембридже его признавали. Впрочем, можно и по-другому сказать. Обида была не на Россию, а за Россию, не желавшую признавать своего гениального сына. Себя, а отнюдь не его обделявшую. В разговор с Бродским чрезвычайно удачно выбрана концовка, где поэт говорит, что желает себе судьбы Архилоха, от стихов которого остались только крысиные хвостики. Весь Бродский здесь сказался, исчерпывающее резюме получилось. Это я и имел в виду, с трудом произнеся о Бродском слово «скромность». Скромность – это метафизическая, в расчете на вечность, в которой уж точно от него что-то останется.
«Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 125 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. Беседу в Нью-Йоркской студии ведут Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 2 апреля 1998 года. Thank you.
микрофона Александр Генис. Наша сегодняшняя передача приурочена к 125-летию Сергея Рахманинова. Решая эту юбилейную тему, мы с музыковедом Соломоном Волковым, учитывая географический фактор, решили обратиться к американскому периоду жизни Рахманинова. Именно поэтому эту программу предварил американский гимн в обработке и исполнении самого Рахманинова. Это была архивная запись 1919 года. Однако, прежде чем начать разговор, я хочу напомнить слушателям одну связанную с Рахманиновым сцену из книги Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».
Богатая Америка завладела лучшими музыкантами мира. В Нью-Йорке, в Карнеги-Холл, мы слушали Рахманинова и Стаковского. Рахманинов, как говорил нам знакомый композитор, перед выходом на эстраду сидит в артистической комнате и рассказывает анекдоты. Но вот раздается звонок, Рахманинов поднимается с места и, напустив на лицо великую грусть российского изгнанника, идет на эстраду. Высокий, согбенный, худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды черного старомодного сюртука, поправил огромной кистью руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: «Да, я несчастный изгнанник и принужден играть перед вами за ваши презренные доллары. И за все свое унижение я прошу немногого – тишины». Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла мертвой, отравленная новым, неизвестным до сих пор музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва, но в партере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чувствовалось холодное равнодушие, как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг. Только с галерки донеслось несколько воплей энтузиастов.
Ну а теперь, Соломон, когда мы послушали этот отрывок, который может послужить эпиграфом к нашей беседе, я хочу попросить вас его прокомментировать.
Ну, у меня этот отрывок вызывает смешанные чувства. Восхищение замечательной журналистской репортажной прозой. Конечно же, эти авторы всегда доказывали, что они журналисты замечательные. И протест, если можно так выразиться, против вывода, который они делают. Здесь происходит некоторая такая натяжка, весьма типичная для советской публицистики, когда описывается бытовая искусства на Западе описывалось во всяком случае, да и сейчас такого рода накладки происходят все время. То есть люди проезжают нахрапом по Америкам, делают далеко идущие выпады и выводы, и стараются доказать, что у нас в России все замечательно, искусство принадлежит народу и любимым, а на Западе все как раз наоборот. Если вы помните, дальше Ильф и Петров говорит о том, что буржуазия украла на Западе искусство у народа. Мы знаем, что это неправда. Никакого искусства буржуазии на Западе у народа не крал. Скорее, наоборот, приложила все усилия для того, чтобы это искусство распространить. И Рахманинов как раз был одной из тех фигур в 20 веке, которые в наибольшей степени послужили распространению и популяризации музыкального искусства.
Вы знаете, и все-таки о Рахманинове в Америке говорят много. И одна из распространенных таких идей, распространенных мнений о жизни Рахманинова в Америке связана с его изоляцией. Говорят, что Рахманинов жил в изоляции, плохо говорил по-английски, гражданство принял только за несколько дней до смерти. Можно ли сказать, что Рахманинов не вписался в американскую музыкальную жизнь, так как вписался Стравинский, Горовиц и мириад других русских музыкантов в Америке?
Я-то считаю, что он вписался в американскую культурную жизнь. Может, он не вписался в американскую бытовую жизнь? Это совершенно отдельный вопрос. Мы его сейчас, может, в данный момент касаться не будем. Что же касается американской музыкальной, культурной жизни, то он вписался, по моему мнению, в нее гораздо больше, чем Стравинский или Горовиц, потому что он повлиял на американское музыкальное искусство, а через него и на мировое музыкальное искусство в гораздо большей степени, чем один или другой.
Соломон, еще одна общераспространенная точка зрения. Ностальгия погасила композиторский гений Рахманинова. Как вы считаете, насколько соответствует действительности это утверждение?
То, что он на Западе гораздо меньше сочинял, чем в России, это бесспорно. То, что он был в каком-то композиторском застое и кризисе, это бесспорно. Но кризис такого рода с ним приключился и в России. Рахманинов, между прочим, по-моему, первый, может быть, последний великий русский композитор, который прошел через курс психоанализа.
Да, его гипнотизер Николай Дал. Его гипнотизировал, после чего он сумел сочинить свой знаменитый знаменитый второй концерт.
Да. Так что, видите, проблемы у него с сочинением были и в России. Обсуждать, от чего человеку писалось или не писалось, тут на это можно представить разные точки зрения и разные объяснения. Но фактом, безусловно, остается то, что на Западе, в Америке в частности, он гораздо, так сказать, больше исполнял и гораздо большее, что ли, влияние, во всяком случае, в тот момент при своей жизни оказал как исполнитель, нежели как композитор. Он объездил вообще всю Америку вдоль и поперек, играл, так сказать, в самых как бы незаметных городках, всюду пользовался бешеным успехом и представил через свои звукозаписи новый музыкальный стиль, ввел, так сказать, в американскую жизнь. И, в свою очередь, вот через эти вот звукозаписи, которые распространились по всему миру, он утвердил вот свой лично рахманиновский музыкальный стиль как ведущий исполнительский музыкальный стиль века. В этом смысле его заслугу трудно переоценить. Каковы признаки вот этого рахманиновского стиля? Это, на самом деле, очень сложное создание. Это какая-то смесь символизма в музыкальном исполнительстве с ар-нуво, с каким таким барокко. Это все вместе взятое напоминает мне какой-то, может быть, из средневековых соборов, которые бы, я не знаю...
Кафедрал звука.
Да, что это вот именно так. То есть человек сидел, кстати, Ильф и Петров описали очень похоже его посадку, его манеру игры. Это очень точно у них схвачено. Но при этом вот он извлекал из фортепиано какие-то невозможные гирлянды звуков, какие-то сложные переплетения, которые мы только сейчас начинаем понимать, как много вложено вот в эти интерпретации. Он выступал как своего рода гениальный скульптор, как Микеланджело исполнительства. И до сих пор, через вот своих последователей, к числу которых, конечно, мы и Горовица можем отнести, влияние Рахманинова на музыкальное исполнительство сказывается, оно является одним из ведущих. То есть, когда ты слышишь хорошего пианиста, когда ты слышишь, что человек лепит форму, когда ты слышишь, что человек создает какой-то свой вот этот вот скульптурный мир, ты понимаешь, что за ним стоит Рахманинов. Он играл, между прочим, в концертах своих здесь на Западе не так уж много своих собственных сочинений, а в большей степени обработки сочинений других авторов, которые он здесь, в Америке, и написал. И один из таких типичных примеров – это его обработка знаменитой пьесы Крейслера «Муки любви», которая, конечно, он подверг вообще такой радикальной пьесе, работки такой хирургической или какой угодно операции, что от Крейслера там остались рожки и ножки, как, в общем, от всего, что Рахманинов играл, оставались рожки и ножки. Он это делал сочинением самого Рахманинова, но ты погружаешься вот в этот океан звука, в этот мир Рахманинова, и он тебя покоряет. Причем я хочу подчеркнуть, что эта запись сделана для механического фортепиано. Это очень интересно. Я только что был в Лос-Анджелесе, оттуда вернулся, и там как раз столкнулся с человеком, который собрал огромную коллекцию вот этих самых механических фортепиано Ампика. И гордость его коллекции – это именно записи Рахманинова для этого фортепиано. И должен сказать, что долгое время специалисты пренебрежительно отзывались о записях для механического фортепиано. Они предпочитали акустические записи. А сейчас точка зрения изменяется. И я-то как раз большой поклонник записи для механического фортепиано, особенно если ты видишь, как движутся вот эти клавиши, как они поднимаются и опускаются, такое впечатление, что за роялем сидит сам Рахманинов, только он невидим. Он как невидимка.
Спиритический сеанс.
Это абсолютно спиритический сеанс. Просто мороз проходит по коже, а ты как будто присутствуешь при том, как Рахманинов сидит за фортепиано, эти клавиши поднимаются и опускаются, и качество звука, качество записи великолепное, я считаю, гораздо лучше, чем на многих современных компакт-дисках.
Ну что ж, вы раздразнили наше любопытство, давайте послушаем эту запись.
Итак, мы слушаем «Муки любви» Фрица Крейслера в обработке и исполнении Рахманинова. Редкая архивная запись 23-го года, сделанная для механического фортепиано «Ампика». Thank you.
микрофона Александр Генис. В эфире передача «Радио Свобода» Рахманинов в Америке, приуроченная к 125-летию со дня рождения композитора. В нашей нью-йоркской студии музыковед Соломон Волков. Соломон, первую половину нашей программы мы посвятили ответу на вопрос, что Рахманинов дал Америке. Давайте теперь поговорим о том, что Америка дала Рахманинову.
Тут парадокс заключается в том, что Рахманинов стал американцем, по сути своей, задолго до своего приезда в Америку. Традиционное представление Рахманинова как о таком русском барине, который там идет посреди полей колосящихся желтых, и звучит раздольная русская какая-то музыка.
Из второго концерта.
Да, и на фоне какого-то такого типичного русского пейзажа. И, конечно же, такая картина, она не противоречит настоящему облику Рахманинова никоим образом. Но тут просто нужно добавить, что где-то там вот на фоне этих колосящихся полей едет трактор, который Рахманинов одним из первых выписал из Америки, значит, для обработки урожая в своем имении. То есть это был человек чрезвычайно деловой, и по воспоминаниям людей, хорошо его знавших, а здесь в Америке я довольно много беседовал о Рахманинове и с Горовицем, и с Мильштейном, с двумя людьми, которые достаточно его близко знали. И вот по их воспоминаниям он был человеком, обожавшим всяческие механические приспособления, то, что здесь называются гаджеты, да, то есть всякие технические новинки его чрезвычайно радовали, и его чрезвычайно увлекали всякого рода средства передвижения. Ну вот, скажем, он очень любил на моторке ездить, сам ее водил, значит, и с мотором разбирался. Автомобили были его любимейшей забавой, причем он покупал новый автомобиль, какое-то количество миль проезжал на нем, сам водил. Не пользовался услугами шофера. Причем сам водил автомашину буквально чуть ли не до последних дней. Ну, он продолжал разъезжать по стране, даже уже больным. Сам всюду приезжал на своем автомобиле. И вот эту автомашину он привозил обратно к автодилеру, к продавцу машин, и ему давали новую модель, значит, он там какую-то разницу доплачивал. Вот это был такой ритуал, который он всегда, в котором он всегда игрался. И вообще в доме была масса всяких последних технических приспособлений, игрушек, с которыми он обожал возиться и обожал показывать другим эти игрушки. Это с одной стороны. С другой стороны, Рахманинов был чрезвычайно деловым человеком по своей природе. Вот та причина, по которой он заказал трактор, она же двигала его, например, он был большим держателем акций на Западе. Покупал, играл.
Это довольно странно то, что вы рассказываете, потому что, как вы прекрасно помните, начинал Рахманинов с того, что продал за 200 рублей права на свои знаменитые прелюды. И он отдал за бесценок права на музыку, которая принесла бы ему целое состояние. Я пересчитал, получается, что долларов за 400 он продал все свои первые произведения.
Нет, вы знаете, Рахманинов был чрезвычайно умелым продавцом, что ли, если так можно сказать, своего творчества. И здесь была, наверное, какая-то причина, почему он именно это сочинение в тот момент отдал за эту сумму. Потому что, скажем, здесь, на Западе, он вел переговоры с менеджером не только за себя, но и за своего приятеля Николая Карловича Метнера, композитора и пианиста замечательного, который действительно был беспомощным человеком, которого действительно обманывали менеджер, и он каждый раз обращался к Рахманинову, и тот вступал в игру и выбивал для Метнера, значит, не только для себя, но и для Метнера очень выгодные условия. И Рахманинова обвести вокруг пальца или обмануть было совершенно невозможно, и он полностью контролировал весь финансовый процесс и сам наставлял своего менеджера и своих агентов, на каких условиях он там или здесь будет выступать, и какую сумму он хочет получить за свои выступления.
Надо сказать, что Рахманинов прекрасно знал Америку задолго до эмиграции, ведь он здесь провел триумфальное турне в 1909 году, когда он здесь исполнял свой третий концерт, после чего ему предложили стать дирижером Бостонского симфонического оркестра. Он отказался, вернулся в Россию. Но Америку он знал очень хорошо уже задолго до того, как он здесь поселился. Так вот, как Америка повлияла не только на жизнь, как мы видели, она повлияла хорошо. Как она повлияла на творчество Рахманинова?
Вы знаете, и на творчество Рахманинова она, вопреки традиционному и укоренившемуся мнению, повлияла очень и очень неплохо. Потому что если, скажем, количество опусов Рахманинова, которые здесь появились на Западе, и невелико, то каждый из них принадлежит к вершинам рахманиновского творчества. И, конечно же, композитор в каком-то смысле это человек вроде лирического поэта, молодой поэт, он поет как птичка и особо не задумывается, и стихи как бы льются как из рога изобилия. Чем человек становится старше, тем с большим трудом можно стреножить свое вдохновение. И я думаю, что на самом деле с Рахманиным приключилась именно эта история. То есть чем старше он становился, тем реже его посещала муза. Но когда уже она к нему приходила, то результаты были очень отделанные. Каждое из этих сочинений, написанных на Западе, оно выглядит таким зрелым продуктом. Это зрелый Рахманинов. И для меня, например, это может быть наиболее ценное из того, что он сделал. Потому что здесь Рахманинов вступил в ту же самую струю, о которой мы с вами постоянно говорим, когда обсуждаем вот этот вопрос русско-американской культуры. Как Запад меняет традиционно русское мировоззрение и традиционно русский подход к созданию произведений культуры. Запад как бы охлаждает, может быть, голову и сердце, да. Но с другой стороны, повышает вот отжатость, повышает сделанность этих произведений. Да. И в творчестве Рахманинова тоже вот наступил вот такой поворот к более, может быть, сдержанному, более мудрому отношению к материалу, менее эмоционально открытому, но зато как бы качество вот этого материала, оно получше. Потому что я помню, когда-то вот в детстве я учился в музыкальной школе, и, конечно же, культ Рахманинова царил повсюду, и, не дай бог, нельзя было заикнуться о том, что у Рахманинова могут быть какие-то недостатки. Я же с большим злорадством отыскал рецензию еще дореволюционного известного критика Каратыгина, где он поносил Рахманинова за то, что в его произведениях чересчур много воды, чересчур много таких пустот, заполненных вот такими вот эмоциональными волнами. Я, значит, эту статью переписал и поместил ее в нашей стенной газете в музыкальной школе, где учился, в Ленинграде. И скандал был совершенно невероятный. То есть меня чуть вообще не выгнали из школы. А Каратыгин в какой-то степени, может, был и прав. Рахманинову русского периода, может быть, и не хватало самоконтроля, и не хватало какой-то редакторской внутренней работы. А в Америке он этого внутреннего редактора обрел в полной степени. И о том свидетельствует его последнее сочинение. Это замечательные симфонические танцы, которые Рахманинов сочинил, когда ему уже было под 70.
Слушали программу «Рахманинов в Америке», приуроченную к 125-летию со дня рождения композитора. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает». Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года – Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юрий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов, Игорь Губерман и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».